2007 год богат новыми исследованиями, которые удалось провести антропологам. Мы продолжаем цикл «Биология. Итоги года». С помощью генетических исследований ученым удалось выяснить подробности жизни древних людей – грузинского человека из Дманиси, хоббита с острова Флорес и неандертальцев, найденных на Алтае. С доктором биологических наук Александром Марковым беседует Ольга Орлова.
Александр, а какие интересные результаты в этом году были получены антропологами?
В этом году сенсационных новых находок не было, но были новые интересные результаты изучения старых находок.
Вы имеете в виду, в частности, то, что было найдено в Доманисе, древний человек?
Совершенно верно. Этим костным остаткам 1,7 миллиона лет, они представляют собой первых людей, которые покинули пределы своего родного континента Африки. В этом году грузинские археологи опубликовали новую статью, в которой они приводят результаты изучения не черепов, а скелета костей конечностей. Изучение этих костей подтвердило их точку зрения о том, что эти люди представляют собой переходную форму между человеком умелым, Homo habilis, и человеком прямоходящим, или, как его часто называют в популярной литературе, пятикантропом. В отличие от представлений многих западных специалистов, которые склонны были считать этого грузинского человека просто ранней формой человека прямоходящего. Затем продолжались в этом году и дискуссии по поводу знаменитого хоббита, который был в 2004 году найден, если не ошибаюсь. Он был описан сначала как особый карликовый вид людей, предположительно произошедший от человека прямоходящего, от пятикантропов, которые 800 тысяч лет назад проникли на этот остров, там оказались в изоляции, и в условиях изоляции на маленьком острове, как это часто бывает,
выродились
и измельчали. Получилась как бы карликовая форма пятикантропов, с очень маленьким мозгом, но при этом имеющие довольно развитую каменную индустрию. Некоторые скептики стали говорить, что это может быть не новый вид людей, а просто уродливая форма современного человека, пигмей, страдающий микроцефалией, грубо говоря, и приводили свои аргументы в пользу этой точки зрения. Но тенденция такая, что точка зрения вот тех, кто считает, что это особый вид людей, она пересиливает. Вот с их стороны больше весомых аргументов. И вот в этом году очень сильный новый аргумент они представили, который они получили, исследовав кости запястья. Оказалось, что запястье у него было устроено примерно так же, как у обезьян, и совсем не похоже на человеческое. Это очень серьезный аргумент в пользу того, что это действительно древний особый вид людей. Ну, конечно, окончательное разрешение этого вопроса произойдет только в том случае, если будет найден второй череп. Вот череп пока только один. Затем очень интересная работа была проведена с черепами парантропов. Это одна из боковых ветвей на эволюционном древе. Их еще называют робустными или массивными австралопитеками. У них были очень крупные челюсти, крупные зубы, гребень на темени, к которому крепилась жевательная мускулатура. И считалось раньше, что они специализировались на употреблении грубой жесткой растительной пищи. И такая пищевая специализация, как думали, привела их, в конце концов, к вымиранию. А наши предки были более всеядными. Но потом изотопный анализ костей показал, что все-таки они не были такими уж специалистами, и животную пищу тоже употребляли. И даже нашли примитивные костяные орудия, при помощи которых парантропы, по-видимому, выковыривали муравьев или термитов.
А мясо?
Ну, по изотопному составу уж какая именно там животная пища к ним попадала, не скажешь, но видно, что животная пища присутствовала. А сейчас палеонтологи собрали очень большую коллекцию черепов одного из видов этих парантропов. Изучив размеры, пропорции этих черепов, они сопоставили реконструированные по размеру черепа размеры рост особи и его возраст, который можно определить по степени стертости зубной эмали. И они развалились на две части. Первая часть – это были низкорослые особи, которые после того, как достигали половой зрелости, больше не росли. И это, судя по всему, были самки. А другая группа, достигнув половой зрелости, это видно у парантропов, у обезьян, по прорезанию зубов мудрости. Вторая группа после созревания продолжала еще очень долго расти и достигала размеров гораздо больших, чем самки. Такая ситуация наблюдается сегодня у тех приматов, у которых практикуется гаремная система, у которых мощный матерый самец, очень крупный, возглавляет группу самок.
А у людей где-нибудь это бывает?
Нет, у людей...
У Homo sapiens такого
нет. У Homo sapiens нет. Палеантропологи считают, что для наших прямых предков была характерна негаремная система. Предполагается сериальная моногамия. Образовывались такие семьи моногамные на срок примерно такой, чтобы вырастить, подрастить ребенка, а потом они могли разойтись, там, поменять партнеров. Что наблюдается у некоторых племен охотников-собирателей сегодня в Африке. А гаремная система наблюдается, например, у горилл. Вот там самец огромный, мощный, а самки маленькие. И там наблюдается продолжающийся рост самцов после полового созревания.
А какие события в этом году интересные происходили в палеогеномике? Все-таки генетики очень много работали с находками палеонтологов. Вот что происходило?
Ой, вы знаете, это одна из самых сейчас бурно развивающихся перспективных областей биологии.
Какие подробности их жизни неандертальцев стали за это время известны?
В прошлом году были начаты два параллельных проекта по прочтению полного генома, и нам обещан в следующем году полный геном неандертальца. Вот посмотрим. Пока сделано вот что. Во-первых, удалось выделить, наконец-то, митохондриальное ДНК из спорных человеческих костей, которые найдены у нас на Алтае, в пещере Окладникова, которые трактовались, интерпретировались очень по-разному. Либо это современный человек, либо это неандерталец, либо это вообще человек прямоходящий или какой-то гибрид. Все это было очень спорно. И вот сумели, наконец, выделить ДНК, и оказалось, что человек с пещеры Окладникова был неандертальцем. И знаменитый вот мальчик из пещеры Тышикташ в Узбекистане тоже оказался неандертальцем по митохондриальной ДНК, как и предполагалось.
То есть это расширяет представление о том, где жили неандертальцы, их
да.
Ареал обитания.
Во-первых, это расширяет ареал неандертальцев на 2000 километров на восток, что говорит о том, что неандертальцы расселились довольно на большой территории в Азии. Вполне возможно, что они и дальше проникали, что Алтай — это не предел их распространения. Скорее всего, нет. Но еще более интересный вывод состоит в том, что митохондриальная ДНК у неандертальцев из Центральной Азии, из Узбекистана, Кавказа, Европы Восточной, Европы Западной казались очень похожими, очень близкими по последовательности нуклеотидов. Это означает, что неандертальцы были генетически очень однообразным человечеством. Вот так же, как наше современное человечество, Homo sapiens, отличается удивительным генетическим однообразием. Это связано с тем, что наши предки проходили через так называемые бутылочные горлышки периоды очень низкой численности. И потом из вот этой маленькой популяции разрастались огромные популяции и расселялись по огромным территориям. Отсюда вот такое удивительное однообразие генетическое современного человека. И мы теперь видим, что неандертальцы...
Тоже проходили через это бутылочное горлышко,
да,
по-видимому.
И тоже были склонны к таким вот вещам, к бутылочным горлышкам и к быстрым расселениям на огромных территориях.
То есть при переселении или перед переселением их оставалось довольно мало, потом они попадали на новую территорию и начинали быстро-быстро размножаться.
Или вот какое-нибудь очередное изменение климата, ледники наступают, погода плохая, есть нечего, остается там всех неандертальцев тысячи человек. А потом снова хорошие условия. И они быстро снова по всей Европе, по всей Азии расселяются, но гены-то у всех одинаковые. И этим, кстати, отличаются и неандертальцы, современные люди, скажем, от шимпанзе, которых хоть и мало, но генетическое разнообразие у них выше, чем у человека. Соответственно, выше, чем у неандертальцев. Ну, а еще замечательное, яркое открытие, что неандертальцы, по-видимому, были рыжими и светлокожими. Это стало ясно, когда выделили из костей двух неандертальцев ген, от которого, как известно, зависит пигментация кожи и волос. Ну, есть такие клетки, меланоциты, вот, которые выделяют пигмент меланин. Этот меланин бывает в двух формах. Черный и рыжеватый. В зависимости от состояния вот этого гена, о котором идет речь, равновесие перевешивается в одну или в другую сторону, в черную сторону или в рыжую сторону. У человека современного известны несколько вариантов или аллелей этого гена, которые приводят к тому, что человек становится рыжим, светлокожим, рыжий, с веснушками часто и так далее. Это происходит от того, что вот этот самый белок, который кодируется этим геном, просто слабее работает. Он поэтому слабее реагирует на определенный сигнал химический, и из-за этого вырабатывается больше рыжего пигмента и меньше черного.
Но, с другой стороны, это было характерно для всех неандертальцев, обитающих в разных частях Евразии.
Это пока мы не можем сказать, потому что удалось вообще выделить этот ген только из костей двух неандертальцев.
Так это вполне вероятно, что, может быть, эти два представителя неандертальцев были рыжими.
А, нет, никто не говорит, что все были неандертальцы рыжими. Как раз-таки авторы статьи говорят, среди неандертальцев попадались рыжие и светлокожие. Каков процент был таких людей, совершенно неизвестно. Был ген выделен из костей двух человек. У обоих оказался рыжий вариант. Но мы не можем сказать, у этих неандертальцев оба были рыжие варианты, или один рыжий, а другой не рыжий. Если неандертальской мутации в этом гене нет, то ген получается точно такой же, как у современного человека. А загрязнение современной человеческой ДНК, они неизбежны. Каждой ископаемой кости обязательно находится ДНК современного человека, просто потому что ее трогают руками. Кость полежала в музее год, уже она будет вся пропитана человеческой ДНК. Тут ничего не поделаешь. И геномы человека современного и человека неандертальского настолько похожи, большая часть генов абсолютно идентичны. Мы не можем отличить современный человеческий ген от неандертальского, если они одинаковы. Короче говоря, известно, что у двух неандертальцев, по крайней мере, по одной копии этого гена, несли особую характерную для неандертальцев мутацию, которая должна была приводить к такому эффекту. И чисто статистически рассчитали авторы, что из этого с вероятностью 95% можно утверждать, что не менее 1% неандертальцев были рыжими и светлокожими. Но на самом деле от 1 до 100%.
Конечно, интересно было бы сравнить, посмотреть, как у других неандертальцев найденных обстоятельств.
Но я думаю, это будет в ближайшее время сделано.
Да, теперь уже раз были найдены рыжие, теперь будут искать и остальных. Ага. Есть ли там брюнеты и блондины?
Что важно, вот эта мутация рыжеволосости у неандертальцев другая, чем у современных рыжих людей. В том же гене и с тем же эффектом, с тем же результатом, но сама мутация другая. Это не подтвердило гипотезы о том, что люди унаследовали какие-то гены, в том числе гены рыжеволосости от неандертальцев. Этот признак развился независимо.
С доктором биологических наук Александром Марковым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. В нашем следующем выпуске первые иностранцы в российском авиапроме, Евгений Шварц в современной культуре и трагедия комика. Ну а над этим часом работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо! Грани в